Музыка тяжелого металла. Цикл передач священника Павла Радина о колоколах и колокольном звоне.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем цикл передач, в которых рассказываем о таком явлении русского церковного искусства, как искусство колокольного звона. Сегодня со мной в студии гость Владимир Степанович Кайчук, руководитель одного из структурных подразделений Санкт-Петербургской епархиальной школы звонарей. Он ведет практические занятия по колокольному искусству при соборе во имя Владимирской иконы Божией Матери вот уже 12 лет. Здравствуйте, уважаемый Владимир Степанович.
Добрый день.
На прошлых передачах я уже рассказывал о особенностях колокольного звучания. Мы с вами разбирались и изучали ранние формы, ранние жанры колокольной музыки, такие как благовест и перезвон. Сегодня мы поговорим о таком жанре колокольной музыки, как трезвон. Когда и почему он зародился, и что он представляет из себя как форма колокольной музыки. Владимир Степанович, скажите, пожалуйста, чем трезвон отличается, скажем, от просто звона? Что такое трезвон?
Если понимать чисто по самоуставу, то трезвон – это такая форма звона трехчастная, то есть звон в три приема. Это могут быть такие композиции, то есть идет звон, пауза, вторая часть звона, опять пауза, и третья часть звона – пауза. Это могут быть три одинаковые композиции, а также может быть и три разных вида звона.
Вот такой способ производство трезвона описан в книге Рыбакова, в том месте, где он описывает звоны Смагина, известного петербургского звонаря. Он пишет, что Смагин использовал в трезвоне на литургию Георгиевский звон, звон Александра Невской лавры и звон Ростовский, играл их один за другим. И эту композицию называл трезвоном. А Оловянишников, Николай Оловянишников, дает нам следующую трактовку трезвона. Когда звон в несколько колоколов бывает в три приема, тогда он называется трезвоном или трезвоном. При этом, ссылаясь на 35-ю главу Типикона, где пишется «ударяют во все компаны и клеплют довольно три звоны». Вот об этом нам говорит Типикон. Энциклопедический словарь Брокгауза и Фрона. Впрочем, как и толковый словарь Таля, подтверждает данную трактовку. Звон в несколько колоколов, в три приема, бывает при пении Палиелея, при чтении Евангелия на литургии в первый день Пасхи, при начале и окончании молебнов в храмовые праздники и царские дни. По словарю Таля, трезвонить значит звонить во все колокола по три звона. Как мы видим, цифра 3, которая все время встречается, значит, очень многое обозначает, что у нас трехчастный звон, короче говоря, трехчастный звон. Но все мы знаем бытовое означение трезвона. Трезвонишь во все колокола, а сегодня ты громко трезвонил на колокольне, надо потише, бывает так, батюшка говорит своему звонарю. Вот что значит в смысле бытовом трезвонить, трезвон?
Ну, в широком смысле это как такой общий звон.
Общий звон. Владимир Степанович, вот когда я говорил о таких жанрах, как благовест и перезвон, мы видели, что эти звоны, ну, не похожи на современный звон. Благовест – это редкие удары в один колокол звукоряда. Чаще всего это один из больших колоколов звукоряда. Благовест призывает богомольца на службу. Перезвон, тоже ранняя форма колокольного звона, бывает многих видов. Он и погребальный, он и на 20-е праздники. Заключается он в постепенном чередовании колоколов от большего к меньшему или наоборот. Так вот, чем различается трезвон в его бытовом или уставном звучании от древних форм колокольного звона?
Ну, тут надо сказать, что, допустим, благовест – это самый главный звон церковный, и по-гречески он будет звучать, естественно, как самое Евангелие. Евангелие – это та самая книга из книг, самая главная книга.
Благая весть.
Благая весть, mm-hmm. да. И благовест возвещает эту благую весть. А сам трезвон, как вид звона, это некая свободная форма. Свободная форма вытекает из формы «всякое дыхание да хвалит Господа». Вот как ты можешь славить Господа, так и можешь. Это свободная форма, где звонарь звонит во славу Божию и на радость людям. Но вот эта вот радость великая, его мастерство – это такая свободная форма.
Скажите, пожалуйста, а почему тогда цифра 3? Почему не четырехчастный звон? С чем это связано? Почему трехчастный звон?
Я думаю, все-таки, что это связано с Троицей.
С догматом объяснить. Церкви о единстве и троичности Божества.
Ну, это русская такая вот, русское благочестие там.
Ну, вы знаете, совершенно верно, потому что число 3 выявляется на разных уровнях, разных жанрах храмовых искусств. Допустим, троекратные поклоны в храме, троекратные возглашения и пение непорочных, Тресвятое у нас трижды читается. С 15 века в русской иконописи активно развивается иконография Троицы. В певческом искусстве трехголосное строчное пение. Трезвон, как форма, образуется в 17 веке. Здесь свою роль сыграло, как и увеличение веса колоколов, количество колоколов на подколокольных сооружениях, так и появление в певческом русском искусстве нового стиля пения. Этот стиль называется партез. Конечно же, партезное пение произвело перелом вообще в отношении к музыке, вообще в отношении к церковному пению. Все очень сильно изменилось, и это не могло не сказаться на колокольных звонах, на колокольном искусстве. Если мы будем сравнивать партитуры хоровые, партесные и партитуры колокольные, то мы увидим, что как и в партесном пении, в колокольной партитуре современных трезвонов, ну и трезвонов, которые были 100-200 лет назад, строгое деление на партии. Появляются партии колоколов. Большие колокола называются басами. Средние колокола называются альтовыми, альтовой группой колоколов. И малые колокола называются где-то дишканты, где-то зазвонные. Но, опять же, посмотрите, вся терминология, в общем-то, из хоровой партитуры. Это музыкальная хоровая терминология. Поэтому, конечно же, влияние партесного пения на колокольные звоны, оно определяющее. Давайте прослушаем тот звон, которым я закончил прошлую передачу, Егорьевский звон Ростова Великого. В этом звоне явственно прослушиваются три партии колоколов, басовых, альтовых и малых зазвонных колоколов. Послушаем, как они, переплетаясь друг с другом, как будто поют, воспевая славу Богу. Thank you. Не знаю, согласитесь ли вы со мной, Владимир Степанович, но я усматриваю в форме трезвона трехчастность не только по горизонтали, три части звона, и не только три партии трезвон, это звон трех партий колоколов, больших, средних и малых, но еще и синтез жанров. Ранние жанры колокольного звона, такие как благовест и перезвон, также присутствуют в трезвоне и являются его неотъемлемой частью. В трезвоне одновременно звучит благовест в больших колоколах, остината больших колоколов. В трезвоне в средней группе колоколов звучит перезвон, тоже остинатные отрезки, остинатные попевки, переходы. И в трезвоне звучит сама трель, собственно, звон в партии малых колоколов. Вот эти все три партии, три разных жанра, сливаясь вместе, дают форму, которую мы привыкли называть трезвоном.
Скорее всего, видимо, так.
Подскажите, ведь у нас в уставе церковном есть не только понятие трезвон, которое стало уже бытовизмом, но у нас же есть понятие двузвон или одночастный звон.
Да, есть такое, да.
С чем это связано?
В уставе. Мне лично трудно сказать, поскольку в моей личной практике это не применялось. В уставах я читал, что есть такие виды звона, но на практике нет, и мне сложно сказать.
Вы знаете, Владимир Степанович, я с вами соглашусь, потому что достаточно сложно отыграть двухчастный звон к утренне. Если вечерняя занимала полчаса, и тут сразу же утренняя, то есть перед вечерней мы звоним в районе 10 минут. Вечерняя, как всегда, у нас не в полном объеме, она не идет час. В приходских храмах она идет гораздо короче. И, конечно же, утренняя, которая следует после вечерней, тоже. Если у нас вечерняя в соединении с утренней, то утренняя тоже сокращенная. И, соответственно, получается, что из-за общего сокращения службы мы теряем звон перед утренней. Но если бы у нас было как по уставу, как в монастырях, скажем, вечерняя идет полтора часа великая со входом, с паремиями, с литией, после нее шестопсалмия и утренняя, так вот на шестопсалмии полагается благовест и двухчастный звон. Так вот вся вот эта структура достаточно интересно устроена. Когда нужно звонить одночастный, когда двухчастный, а когда трехчастный звон? Все достаточно просто. Если мы служим к вечерне, с которой начинается, с богослужения вечерне начинается у нас новый день, то мы звоним одночастный звон. К утренней – это вторая часть богослужений, двухчастный звон. А к литургии, которая венчает богослужебный день, к таинству, мы совершаем трехчастный звон. Здесь все понятно. Если же вечерня объединяется у нас с утренней, то мы не делим на одночастный и двухчастный, а звоним трехчастный звон ко всеночному бдению и, соответственно, трехчастный звон к литургии. Вот весь смысл уставных пометок о одночастных, двухчастных, трехчастных звонов. Кстати, четырехчастных звонов не бывает. Давайте посмотрим, как описывается в свидетельстве Григоровича Барского структура трезвона. Первое богласят в все звоны, та же толчет в великое висимое било сицевым образом. Толкнувши пят или шест раз скоро, та же чтет двенадесят верую. По всяком верую, ударяющую в било раз, донели же совершаться двенадцать, и паки пят или шест скоро, якоже первие, та же вторую статью бьет медленно с двенадцатью верую, и паки пят шест скоро, та же и третью статью с двенадцатью верую. В этом свидетельстве описывается трехкратное исполнение звона, которое перемежается двенадцатикратными ударами благовеста. Это ранняя форма трезвона. Вот если мы послушаем с вами, мы ведь петербургские звонари, не так ли? Если мы с вами послушаем звон на колокольне храма во имя Владимирской иконы Божией Матери, которую исполняют ваши ученики, то мы услышим вариант как раз двухчастного звона. Двузвона. Это интересно. Если уважаемые радиослушатели прислушаются, то явно услышат тот момент, где малые колокола вдруг останавливаются, а большие колокола продолжают свою остинатную мелодию. И вдруг малые колокола вновь вступают, символизируя, даже не символизируя, а показывая нам начало второй части звона. послушаем праздничный звон храма Владимирской иконы Божией Матери. Владимир Степанович, я как практикующий звонарь знаю, что исполняя трезвон, редко какой звонарь выбирает себе три разных звона. В основном форма трезвона развивается из какой-то попевки, из какого-то зерна, которое, усложняясь, обрастая новыми приемами, обрастая мелизматикой, вырастает в импровизацию. И это касается как первой части, так и последующей за ней второй и третьей частей трезвона. Очень часто слушатель, наблюдающий за звонарем со стороны или слушающий церковный звон где-нибудь снизу, с территории храма, не может четко различить, где здесь происходят паузы между частями. Он не может даже понять, сколькичастный звон играется. Звонарь может исходить из своей логики, может начинать новые части, вторую и третью, не прерывая звучание колоколов басовой группы. Он может не прерывать даже звона вообще, но перед началом каждой части использовать одному, может быть, ему заметный прием или какую-то ритмическую фигуру, которая для него и для его помощников определяет начало или окончание второй, третьей части. Владимир Степанович, скажите, пожалуйста, какие могут быть варианты вот этих вот звонарских хитростей? Каким способом звонарь отмечает начало звона?
Есть вот такие приемы, называется затравка или зазвон, который идет перед звоном. Ну, это один из приемов привлечь внимание. Такой вот, как в курантах, культура вначале дает мелодию, чтобы привлечь внимание, а после идут удары. Чтобы не пропустить удары эти, то есть сколько часов будет.
Давайте послушаем один из вариантов такого вступления к трезвону. Thank you. Как вы слышали, здесь в виде вступления используется большая по продолжительности развернутая мелодия.
Да, есть еще и более краткая, сжатая форма зазвона, как у игумена Михея.
В звоне игумена Михея. Давайте послушаем зазвон, и, наверное, целиком весь звон, уж больно он хорош.
С моей точки зрения, это один из самых таких совершенных радостных, вот на мой вкус, звонов.
Классический образец русского трезвона, который мы услышали сейчас, действительно прекрасный образец, прекрасный звонарь. Так вот, образец русского трезвона был сформирован в XVIII-XIX веках. Источниками для изучения особенностей традиции звонов того времени могут служить подробные описания таких у Макарова, традиция исполнения звонов Владимиром Ивановичем Машковым, это звонарь Новодевичьего монастыря, игуменом Михеем, звон которого мы только что слышали, это Троица Сергиева Лавра, фиксация и описание формы звонов Константина Сараджева, описание правил трезвона и фрагментов его исполнения в Московском Кремле, зафиксированных композитором Смоленским. В какой-то мере описание у Рыбакова приемов и композиции звона Смагина. Анализ дошедшей до нас практики исполнения трезвона московских звонарей второго-третьего поколений, считая от дореволюционных исполнителей. Анализ ритмики оркестровых обработок колокольного трезвона, включенных в произведения некоторых русских композиторов XIX столетия. Ну, например, Мусоргский, Римский-Корсаков, Рахманинов. Множество имен, множество. За основу колокольной композиции трезвона бралась ритмико-интонационная попевка, исполняемая на подзвонных колоколах и варьирующаяся в продолжении всего звона. Окончание фразы могло отмечаться паузой в партии малых и средних колоколов. Некоторые звонари использовали в качестве попевки, поговорки, даже плясовые напевы. Я думаю, многие коллеги со мной не согласятся, но я считаю, и категорически считаю, что в звоне отца Михея как раз такие напевы плясовые имеют место быть. Если мы говорим о московской традиции, вернее так, о традиции звонов московского региона, то в первой трети XX века на некоторых московских храмах стали использовать в качестве попевок мелодические фразы узнаваемых церковных песнопений. Например, могли играть «Звон кресту твоему» с напевом всем известного тропаря «Кресту твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение твое славим». Вот эту мелодию играли колокола средней группы, а малые зазвонные колокола создавали декоративное обрамление темы ритмически незамысловатыми трелями, в которых чередовались восьмые и шестнадцатые доли. Все достаточно просто. Давайте с вами послушаем один из образцов такого звона, звон Свято-Данилова монастыря, в исполнении иеродиакона Романа, старшего звонаря Данилова монастыря. Thank you. Как вы уже поняли, наверное, дорогие радиослушатели, вы только что слышали пасхальный звон и догадались почему. Потому что импровизационное зерно этого звона, попевка, это всем известная мелодия пасхального тропаря «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». Владимир Степанович, в настоящее время, особенно по Петербургу, распространилось некое поветрие, называемое электронный звонарь. Скажите, пожалуйста, что это за инструмент и приходилось ли вам в вашей практике сталкиваться с ним?
Я трудно представляю, что это за самый инструмент, имеется в виду технически такие. Но сталкивался я с ним в одном из храмов у нас в пригороде. Сталкивался, да.
Скажите, пожалуйста, манера исполнения. Я так понимаю, что если звонарь электронный, то живой человек там, собственно, и не нужен. Все делает компьютер. Так вот, звон, который происходит от такого электронного звонаря, как-то отличается от живого исполнения?
Да, естественно, как все живое отличается от самого искусственного, надуманного, точно так же все.
Я так понимаю, что то, о чем мы сегодня говорили, об импровизационной составляющей трезвона, невозможно. Там то, что заложил в программу.
Да, это мертвая, грубо говоря, механическая музыка, ну как вот табакерка, что ли, музыкальная шкатулка, в которой несколько мелодий, программы, в принципе, ну и все, и ничего человеческого нету.
Вы знаете, я сам в интернете наблюдал рекламу такого звонаря. И для себя понял, что это, ну, не мое, потому что есть ограничения и весьма серьезные, связанные, ну, просто с устройством такого звонаря, с устройством моторчиков, тяг и прочего. Допустим, никогда на электронный звонарь не сыграет форшлаг, никогда. То есть звоны на таком звонаре весьма бедные. Хотя, надо сказать, что настоятелям, наверное, так удобнее. Ну, купил колокола, повесил, купил звонаря, все там звонит, не надо чинить, людей туда не пускаешь. И качественный, ну как, относительно гарантируется тебе более-менее качественный звон. Хотя, конечно, результат таких звонов может устраивать только, ну, весьма непритязательного слушателя. Это с моей точки зрения. Но есть вот интересно, есть ли объективное? Вы знаете, я вот, наверное, могу сказать только то, что глупо тратить сумасшедшие деньги на колокола, на хорошие колокола. Ведь они стоят большие миллионы. Колокол в зависимости от производителя за килограмм до 2000 рублей за килограмм. Теперь умножьте это все на тонны, какие суммы мы получаем. И после этого, как только мы потратили деньги, повесили колокола, нам вдруг становится это ненужным. Какая странная трата денег. Вместо того, чтобы обучить нормального человека, чтобы на этих очень дорогих инструментах играл бы профессионал, мы отдаем наш инструмент, который очень часто колокольни вообще не похожи друг на друга, нет одинаковых колоколен. Так вот, мы отдаем на откуп какой-то железяки, который исполняет стандартный телебом, скажем так. А мало того, еще за сохранность колоколов кто понесет ответственности? Ведь удары электронного звонаря, они посильнее будут. И они где-то на уровне неумелого звонаря производятся. А если расколется, а если в мороз?
Я думаю, лично сам я вот не могу определиться с оценкой, с какое-то конкретное мнение какое-то высказать о нем. Но тут проблема. Мне тоже не нравится электронный звонарь. Не потому, что звонарь я, да, а потому, что просто живой человек. И все искусственное. Вот сейчас у нас мир подделок. Везде подделки. Продукты подделки, товары подделки, чувства, отношения – все подделки. И тут же получается то же самое этот…
Ну, это не картина, это репродукция. Давайте, Владимир Степанович, мы с вами предупредим всех священнослужителей, всех звонарей, всех попечителей храмовых, что так делать нельзя. И если кто-то вам предлагает, а наш мир колокольного звона, он тесный, узкий, и есть у нас, скажем так, дельцы, люди, которые торгуют, не производя ничего сами. И вот если вам предложат установить такого звонаря на колокольню, вы должны знать хотя бы одно, что Санкт-Петербургская епархиальная школа звонарей к этому отношения не имеет, как бы вас не хотели убедить в обратном. Владимир Степанович, я думаю, что нашим слушателям понятно наше крайне негативное отношение к электронному звонарю. Думаю, что услышано. В конце сегодняшней встречи мы просто послушаем звон замечательного суздальского мастера колокольного искусства Валерия Гаранина, который он исполняет на прекрасном подборе колоколов своего храма.